Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Лидер оскаровских номинаций. Фильм «Странная жизнь» Бенджамина Баттона. Новая хозяйка Белого дома и ее предшественница. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Критическая биография Марлона Бранда. Музыкальная полка Соломона Волкова. Премьера рубрики, приуроченной 200-летию классика, музыкальная «Гоголиада». Необыкновенные американцы. Студент Джеймс Бейкер. Радиоочерк Владимира Морозова. Оскаровские номинации разошлись веером, охватив широкий спектр современного кино. Тут и экзотическая лента «Миллионер из трущоб», и непременный фильм-сюрприз, которым в этом году можно считать эротический триллер с темой Холокоста «Чтец». Но особенно заметно в финальной пятерке присутствие политического кино. Это картина «Милк», рассказывающая не столько о борьбе за права гомосексуалистов, сколько о правах человека, о дискриминации и нашей ответственности за уровень терпимости и цивилизации в обществе. В сущности, о том же, о природе закона и власти, но на другом материале, говорит фильм «Фрост против Никсона», где политические страсти подданы в театральные оболочки интенсивной и экономной драматургии. Впрочем, об этих картинах мы подробно говорили в предыдущих выпусках «Американского часа». Сегодня у нас пойдет речь о фильме совсем другого плана. Фильм Дэвида Финчера «Загадочная история с Бенджамином Баттоном» в старом русском переводе, как мне помнится, положенный в основу рассказа назывался «Странный случай Бенджамина Баттона». Так вот, этот фильм отличает от остальных финалистов прежде всего бюджетом под 150 миллионов долларов и популярностью у зрителей. Это лента для всех, не исключая членов киноакадемии. Неудивительно, что картина вышла в лидеры, завоевав 13 номинаций на «Оскар». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Там, где автору удается ввести иное странное качество в привычное, обыденное или очевидное, там есть предпосылка для искусства. Есть возможность по-новому видеть то, что мы знаем.
Как говорил Шкловский, это позволяет сделать камень каменным.
Совершенно верно. Именно это, с моей точки зрения, удается авторам фильма «Странный случай» Бенджамина Баттона, режиссеру Дэвиду Финчеру и авторам сценария Эрика Роту и Робину Суикорду. Трамплином, литературным основанием стал рассказ Скотта Фицджеральда с тем же названием.
Его печатали еще в 60-е годы под маркой фантастики.
Да. Бенджамин Баттон о вечном, о вечных тайнах. Рождение, любви, совместной жизни, старение и смерти. И в это привычное, банальное автор вводит действительно странный элемент. Некто Бенджамин Баттон, рожденный в Новом Орлеане в 1918 году, живет свою жизнь наоборот. Его время течет вспять. Он родился 80-летним маленьким старичком. И не стареет, а наоборот, с каждым днем становится все моложе и моложе. Об этом, собственно говоря, был рассказ Скотта Фицджеральда. Фильм начинается рассказом пожилой умирающей женщины, которая лежит в больнице в Новом Орлеане в августе 2005 года, во время урагана Катрина, и рассказывает своей дочери историю своей жизни, своей любви. Но вначале старуха рассказывает ей предысторию о неком часовом мастере, который жил в этом же городе, в Новом Орлеане, и он был слепым. Мастер делал часы для самой главной железнодорожной станции в Новом Орлеане. У мастера был сын. Когда началась Первая мировая война, сына призвали в армию, и он погиб на войне. Мастер очень горевал, но продолжал работать над часами. И вот наступил торжественный день, когда все пришли на станцию, чтобы увидеть новые часы. В том числе пришел и президент Теодор Рузвельт. Открывается занавес, открываются часы, и все видят, что часы идут в другую сторону. Они говорят: «Сэр, они идут в обратную сторону». Он говорит: «Я так их задумал. Я это сделал для того, чтобы все наши дети, которые погибли бессмысленно на фронтах Первой мировой войны, вернулись обратно». Я много раз видел в кино обратные съемки. Это небольшой трюк. Сегодня уже никого не удивишь. Но здесь идет совершенно восхитительный кусок, когда мы видим солдат Первой мировой войны, бегущих в атаку и падающих на колючей проволоке, и стреляющих, и умирающих, и весь этот кусок идет назад. Мертвые солдаты оживают и поднимаются с земли, пули летят в обратную сторону, снаряды взлетают с земли и улетают к пушке, где должны быть орудия, мы их не видим. Совершенно восхитительный, завораживающий кусок. Своей простотой и вместе с тем действенностью он меня мгновенно захватил и настроил по отношению к фильму. Это, собственно говоря, и есть смысловой пролог фильма. Время может идти вспять. Рождается человек в этот же самый день, жизнь которого идет в обратном направлении. Его зовут Бенджамин Баттон.
Infirmity's not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave.
He's dying?
Of old age.
Oh, God in heaven. He looks just like my ex-husband.
My name is Benjamin. Benjamin Button.
How old are you?
7, but I look a lot older.
God bless you. He's 7.
Benjamin, this is my granddaughter Daisy.
Рассказ Фицджеральда очень короткий. Он, собственно говоря, исчерпывается вот этой идеей, которая была по-настоящему новаторской. Но как из этого было вырастить весь длинный фильм?
Вот они и вырастили, используя только одну единственную предпосылку. Собственно говоря, ничего действительно в рассказе, кроме идеи о том, что жизнь человека может идти в обратную сторону, нет. Авторы сценария придумали, построили настоящий роман. Кстати, сам Скотт Фицджеральд пишет, что он взял идею рассказа у Марка Твена, который когда-то охнул, что, мол, да как это плохо, что самая замечательная часть жизни приходится на то время, когда мы в меньшей степени можем ее оценить. Когда...
Нет, святая правда, Марк Твен, как всегда, угрюмо прав.
Удивительным образом фильм, оттолкнувшись от рассказа Фицджеральда и этой фразы Марка Твена, именно об этом. Фильм заставляет нас по-новому взглянуть и почувствовать вещи, которые мы знаем каждый день. В этом есть простота и сила отстранения. Он заставляет нас подумать о том, как мы стареем в глазах тех, кого мы любим, и как те, кого мы любим, стареют в наших глазах.
Если это происходит параллельно, то мы не замечаем. Но если это происходит разнонаправленно, вот тогда начинается трагедия.
Тогда начинается искусство. Тогда начинается не жизнь, такая, как она есть, тогда начинается что-то другое. Тогда есть то самое остранение, которое позволяет нам на самые очевидные ежедневные вещи посмотреть по-другому. А что, если женщина, которая одевается, после того, как она занималась любовью со своим любовником, любовником, понимает, что он каждый день становится моложе, а она неумолимо движется в старость. И каждый раз она ощущает себя старой и все более старой, когда он ее обнимает. Очень банально и очень действующе. И фильм в моих глазах получился абсолютно.
Are you sick?
They said I was gonna die soon, but maybe not.
You're odd.
You got your sea legs about you, mom?
I think.
He gives me the willies. That is not for me.
Этот фильм, который позволяет в первую очередь показать свое искусство даже не столько актеру, сколько гримеру, не так ли?
Работа гримера в этом фильме, конечно, выдающаяся. Ведь мы видим движение героя от маленького сморщенного старичка размером с младенца через старость к юности. Главного персонажа Бенджамина играет несколько актеров в разные возрастные фазы, но они все загримированы таким образом, что нам кажется это органически одним человеком. Более того, когда герой продвигается к годам 50 приблизительно, его играет уже Брэд Питт, и он играет одного и того же персонажа в 50, и в 40, и в 20, и в неполные 17 лет. И это с точки зрения грима сделано совершенно восхитительно. Добавлю, что и Брэд Питт очень хорошо играет.
Этот фильм всем полюбился. Настолько полюбился, что где-то на Мидвесте произошла страшная история. Во время фильма громко разговаривали, и один из зрителей выстрелил в тех, кто болтал и мешал ему наслаждаться кино.
Это по-нашему, по-американски.
Во всяком случае, на Мидвесте все может быть. Как вы думаете, какие перспективы у картины на «Оскаре»?
В этом фильме есть то самое соединение банального, сентиментального и философского, что так устраивает массового зрителя, что так соединяется со зрителем. И то, что любит Академия. У этого фильма есть широкое послание. Он гуманистический в своей основе. Он о нас с вами, обо всех. В отличие, скажем, от фильма «Милк», который, с одной стороны, о узком сегменте общества, о гомосексуалистах, с другой стороны, о демократических процедурах, которые действуют в Америке. Это очень важно, это очень актуально, но он не охватывает всех. проблемы старения, любви и одиночества касаются абсолютно всех.
We are almost the same age. We're meeting in the middle.
I was thinking how nothing lasts. What a shame that is.
Some things last.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
От нарядов звезд, вступившая в оскаровский сезон гламурная пресса, может теперь оторваться только в одном случае, когда речь заходит о костюмах новой первой леди. Сейчас, после пышных и парадных торжеств инаугурации, когда президентский сюжет про Обаму перекочевал из светской хроники обратно в политику, в самый раз поговорить о необычной хозяйке Белого дома, стиль, который во многом определит, если не суть, то характер и манеры власти. У микрофона в своем обычном жанре исторического репортажа вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
В книжке «Анекдоты про президентов» есть такая история, неизвестно, реальная или вымышленная.
Однажды ранним воскресным утром супруга 32-го президента США Элеонора Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «За что именно она туда угодила?»
В этом анекдоте вся суть отношения американцев к первым леди. Ими восхищаются, им завидуют, над ними иронизируют, но в конечном счете первая леди – это лицо страны, поэтому в них хотят видеть образец для подражания. В Конституции США ничего не сказано о жене президента. Она – не должностное лицо, не исполняет никаких официальных обязанностей и не получает никакого жалования. Вместе с тем, ее роль в политической жизни страны может быть огромной, а может быть и никакой. Это зависит исключительно от ее личности и взаимоотношений с высокопоставленным супругом. История США знает первых леди всех возможных типов. Среди них были писаные красавицы и дурнушки, сварливые скряги и женщины редкой душевной красоты, жизнелюбки и набожные пуританки. Были и такие, кто не оставил ни малейшего следа в истории. Это тоже надо уметь. Именно первая леди чаще всего определяет стиль президентства. Среди первых леди Америки было немало обворожительных дам, чей дар общения немало способствовал и популярности супругов, и изменению нравов Вашингтона. Предоставим слово Кэтрин Элгор, профессору истории колледжа Клермон Маккена в Калифорнии. Одежда и стиль были важным орудием политики с самого начала, начиная с Марты Вашингтон. Но личностью, которая действительно поставила моду на первое место, была моя любимая Долли Мэдисон. Она стала харизматической фигурой в администрации своего мужа, носителем и источником эмоционального, психологического послания власти. И она заняла такое положение благодаря усвоенному ею псевдоаристократическому стилю. Я бы сказала, что способность харизматического влияния для первой леди даже еще важнее в наше время, в котором царят средства массовой информации. Долли Мэдисон стала первой леди еще до того, как ее супруг был избран президентом.
Томас Джефферсон овдовел за 18 лет до избрания и, храня данное покойнице жене слово, больше в брак не вступал. Он попросил взять на себя обязанность хозяйки Белого дома, жену государственного секретаря Джеймса Мэдисона. Долли настолько хорошо справилась с поручением, что не в последнюю очередь благодаря ей следующим президентом США стал ее муж. Долли покорила вашингтонское общество своим любезным обхождением. У нее был настоящий талант хозяйки салона и отменный вкус, превративший ее в законодательницу мод. Ее глубокие декольте и тюрбаны эпатировали и восхищали публику, не видевшую прежде ничего подобного.
Именно на похоронах Долли Мэдисон в 1849 году тогдашний президент Закари Тейлор назвал ее воистину первой леди Америки, вложив в эти слова, конечно же, двойной смысл. Первая не только по положению, но и в силу личных достоинств. Фрэнсис Кливленд стала самой молодой первой леди. Ей был 21 год, когда она вышла за 47-летнего Гровера Кливленда. Единственный раз в истории свадьбу сыграли в Белом доме.
Фрэнки, как фамильярно звала ее пресса, была настоящей звездой рекламы. Ее имя и изображение, равно как и ее новорожденной дочери Рут, использовали производители самых разных товаров – конфет, косметики, нижнего белья. Никакого разрешения в то время не требовалось. Попытка провести в Конгрессе соответствующий закон провалилась.
Впрочем, Фрэнки отнюдь не страдала от своей популярности. По меньшей мере, в одном случае ей пришлось привести свой костюм в соответствии с публичным образом. Когда одна газета написала, что Фрэнки Кливленд больше не носит турнюр, первая леди подчинилась ловкому рекламному трюку. Современным дамам, пожалуй, надо объяснить, что турнюр – это ватная подушечка, которую подкладывали сзади под юбку. Турнюр тотчас вышел из моды. Прикованная к одру болезни жена президента Уильяма Маккинли Ида практически никогда не появлялась на приемах. Она коротала время в спальне за вязанием. За время президентства своего супруга Ида Маккинли связала 3500 пар домашних тапочек, продававшихся на благотворительных базарах. Жену 27-го президента Уильяма Говарда Тафта, Хелен, жители Вашингтона вспоминают каждую весну, когда на берегах Потомака зацветает японская вишня. Прослышав, что первая леди США занимается благоустройством долины Потомака, мэр Токио Юкио Азаки прислал ей в подарок саженцы сакуры. И теперь каждый апрель столица США и ее окрестности утопают в цветах японской вишни. Самой обворожительной первой леди 20-го столетия была, конечно же, Жаклин Кеннеди.
Джеки нарушила традицию, согласно которой первая леди должна шить одежду только у американских модельеров. Она заказывала свои туалеты лучшим кутюрье Европы, причем тратила на наряды такие суммы, что президент всерьез интересовался у своих советников, нельзя ли списывать эти расходы с налогов, коль скоро первая леди исполняет в этих платьях официальные функции.
Каким будет стиль новой первой леди? Об этом сегодня говорят не только дизайнеры, но и политологи и экономисты. Мода, введенная Мишель Обамой, определит направление американской индустрии готового платья и аксессуаров. Вспомним, что появление на американском политическом небосводе такой противоречивой, но яркой звезды, как Сара Пейлин, немедленно повлекло за собой ажиотажный спрос на предметы, характерные для ее стиля. Прежде всего, это касается ее очков от Кацуо Кавасаки. После съезда республиканцев, речь Сары, на котором собрала 40 миллионов зрителей, спрос на эту модель учетверился. Предприятие перешло на круглосуточный график работы, и все же сегодня можно лишь встать в очередь за заказом. Бойко пошел бизнес у торговцев губной помадой после того, как Сара назвала хоккейную мамашу питбулем в помаде. А пара алых туфель с каблуками-шпильками чуть не в 9 сантиметров высотой под названием «Нафти Манки» – «Озорная обезьяна» – произвела настоящий фурор. Мишель Обама пока не склонна эпатировать публику, и у Кэтрин Элгор есть объяснение этому. Это парадокс нашей культуры. Консервативная женщина, более традиционная в стиле своей одежды, бывшая королева красоты, допустим, защищена своим имиджем и под этой маской может позволить себе очень многое. Но Мишель Обама очень умная женщина. Она, кроме того, усвоила урок Хиллари Клинтон и знает, что на феминистку, либералку, женщину не белой расы, публика смотрит особенно придирчиво. Она знает, что должна оставаться в рамках, из которых бы вышла женщина более традиционного образа. Мнение Робин Гивен, редактора отдела моды газеты «Вашингтон Пост». Когда я говорю о том, что считаю ее стиль потрясающе современным и до некоторой степени прогрессивным, я имею в виду контекст Белого дома. В более широком контексте она, я думаю, вписывается в мейнстрим, тип деловой женщины, одетой, соответственно, общим представлением. Но в качестве первой леди она продемонстрировала нечто интересное. Она, например, явно собирается часто надевать платья. Она не носит эти, знаете, квадратные брючные костюмы, типичные для вашингтонских дам. Она демонстрирует округлости своего тела. В ее гардеробе есть и дерзость, и сексапильность, и это, я считаю, выделяет ее и заставляет нас внимательно приглядеться. Sort of sassiness and sex appeal in her wardrobe really, I think, sets her apart and makes us take notice. В годы президентства Буша в Вашингтоне безраздельно царил доминиканец Оскар де ла Рента. У него шили Лора Буш, Хиллари Клинтон, спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, госсекретарь Конди Райс. Мишель Обама в ночь, когда ее муж был избран президентом, появилась на подиуме в платье от Нарсисо Родригеса. Этот известнейший модельер в рекламе не нуждается. Он одевает таких звезд Голливуда, как Сара Джессика Паркер и Рэйчел Вайс. Другое имя, которое называют в связи с Мишель Обамой, дизайнер тайландского происхождения Такун Паничгул. В созданных им платьях появлялись Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт. Но иногда Мишель преподносит сюрпризы. Например, на юмористическое ток-шоу «Джея Лино» она явилась в наряде стиля casual фирмы «Джей Кру». Робин Гивен считает, что дешевым готовым платьем Мишель Обамы пришел конец. Ну, во-первых, я думаю, этот диалог соответствует аудитории. Но я также думаю, что есть разница между тем, как одевается жена кандидата в президенты, и как она говорит об одежде, и тем, как то же самое делает первая леди. Мне кажется, от жены кандидата публика ожидает понимания, что значит шопинг для обычных американцев. Публика хочет знать, что жена кандидата покупает в тех же магазинах, что и мы, что эта дама способна за пару сотен долларов одеться, как на картинке. Но это желание пропадает, когда жена кандидата становится первой леди. В этот момент в ней хотят видеть все лучшее, что есть в американском стиле. На церемонии инаугурации Мишель Обама появилась в наряде цвета, который в Америке называется цветом лимонного сорго, и кожаных оливковых перчатках. Автор костюма – дизайнер Изабель Толедо. Это имя небезызвестно в мире высокой моды, но находится на самой его периферии. Робин Гивен в своей рецензии пишет, что туалет первой леди провозглашает новую эру, суть которой – переход от умеренности, прямоугольности и пастельных тонов к ярким цветам и демонстративной женственности. На инаугурационных балах Мишель Обама была в длинном шифоновом платье цвета слоновой кости с одной бретелькой. Автор этого наряда – уроженец Тайваня Джейсон Ву. Ему 26 лет. В индустрии моды он работает всего 2 года. Критиков несколько удивил выбор Мишеля Обамы, а Робин Гивен написала, что это самый откровенный вечерний туалет первой леди со времен первой инаугурации Рональда Рейгана в 1981 году, когда жена президента Нэнси блистала в платье от Джеймса Галанаса. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Критическая биография Марлона Брандо. Музыкальная полка Соломона Волкова. Примеры рубрики, приуроченной к 200-летию классика «Музыкальная Гоголиада». Необыкновенные американцы. Студент Джеймс Бейкер. Радиоочерк Владимир Морозов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сухуми убит заместитель министра внутренних дел Абхазии Закан Джугелия. Как сообщил агентству Интерфакс, президент республики Сергей Багапш, неизвестный выстрелили несколько раз в Джугелию, когда тот сидел в одном из городских кафе. Убийц ищут. За информацию, которая поможет задержать организатора и исполнителя убийства, адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, обещано вознаграждение. Как заявил Интерфаксу адвокат Александр Гусак, эта инициатива исходит от группы единомышленников Маркелова, в которую входят юристы, сотрудники силовых структур и некоторые политики. Сумму вознаграждения он не назвал. Станислав Маркелов был застрелен в центре Москвы 19 января. Находившаяся рядом с ним журналистка Анастасия Бабурова получила тяжелое ранение, позднее скончалась в больнице. Анастасию Бабурову похоронили сегодня в ее родном городе Севастополе. Президент США Барак Обама объявил о новых мерах по борьбе с потеплением климата. Таким образом, он в корне пересматривает политику прежней администрации бывшего президента Джорджа Буша в этой области. В Брюсселе встретились представители России при НАТО Дмитрий Рогозин и представители стран Североатлантического союза. Неформальная встреча, первая после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, прошла в позитивном ключе, заявила пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солано направляется на Ближний Восток, присоединяясь к международным посредническим усилиям по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой «Хамас».
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой, критическая биография Марлона Бранда, музыкальная полка Соломона Волкова, примеры рубрики, приуроченной 200-летию классика «Музыкальная Гоголиада». «Необыкновенные американцы», студент Джеймс Бейкер, радиоочерк Владимира Морозова. В ожидании «Оскара», возможно, чтобы не вгонять себя в тоску беседами об экономике, Америка говорит о кино, прошлом, будущем и настоящем. К последнему, настоящему кино, относятся фильмы, в которых играл самый, наверное, мифологизированный актер страны Марлон Брандо. Так его называют в Америке, но не в России, в моей молодости. Брандо умел подчинять зрителя своей брутальной харизмой. Его Стэнли Ковальский из «Трамвая желания» – неотразимый неандерталец, который всегда будет сниться зрителю. Мастер сырых, непереводимых на рациональный язык эмоций, Брандо заполнял собой всякий кадр, являя залу чуда чистого существования. Это была магия доминирующего присутствия. Когда Коппола снимал пробы для «Крестного отца», он оставил Брандо одного в комнате со спрятанными камерами. Оглядевшись, актер стал молча причесываться. Но в этом обычном жесте было столько интенсивности, что на пленке Марлон Брандо напоминал тигра, запертого в ненадежной клетке. О новой и нелицеприятной биографии Марлона Брандо рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
На Западе написано несколько биографий актера Марлона Брандо, но до книги Стефана Канфера авторы посвящали их не столько творчеству, сколько жизни и характеру актера. Описывали в деталях его эксцентричность, донжуанство, горькие отношения с многочисленными женами и с 11 детьми, его лень, его толщину и бесконечная скандальная история о нем. Такой была огромная в 1100 страниц книга Питера Манса и другая короткая Патриции Босворт. Канфер первым после смерти актера в 2004 году создал серьезный биографический труд, в котором концентрирует внимание на артистическом феномене актера.
Уже в фильмах «Трамвай желания» и «В доке» игра Марлона Брандо стала смертным приговором старому Голливуду. Он первым сделал шаг от преувеличений стилизованной театральности так называемого классического Голливуда к игре по системе Станиславского, непосредственной, интимной, горячей, переворачивающей душу. Он был первым в плеяде блестящих американских актеров, принявших систему Станиславского, или метод, как ее переназвали в Америке. За ним шли Джеймс Дин, Джек Николсон, Пол Ньюман, Джин Хакман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и даже лучшие актеры следующего поколения – Шон Пен, Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, преемники Марлона Брандо.
Канфер, жертвуя сочными деталями жизни Бранда, подробно разбирает роли актера, которых в результате оказывается гораздо больше, чем принято думать. Я имею в виду хорошо сыгранные роли, иногда в не очень хороших фильмах. От пронзительного образа ветерана войны в фильме 50-го года «Мужчины» и страшного хозяина прерий в фильме 76-го года «Миссури Брейк» и циничного дельца, символ нашего времени, в фильме 80-го года «Формула» и так далее, до незабываемого ничтожества в фильме 2001 года «Счет».
Чтобы сыграть роль парализованного ветерана, Брандо лег в военный госпиталь и научился жить в инвалидном кресле. Но главное, конечно, в том, что он безошибочно подхватил от тамошних пациентов жесткую ироничность, напрочь исключавшую жалость к себе. Готовясь к роли в фильме «Виват Запата», он пожил в Мексике. Ради роли Вито Корлеоне в «Крестном отце» он свел знакомство с мафиозо из Нью-Джерси и потом гениально имитировал манеру общения могущественных донов, которые говорят особенно вежливыми тихими голосами, или их подчеркнутую галантность по отношению к женщинам, которым, тем не менее, всегда отводится подчиненная роль.
Стефан Канфер, как и сам актер, связывает многие специфические особенности таланта Бранда с обстоятельствами его детства. Его мать спилась, обожаемая няня вышла замуж и бросила его, а отец был постоянно им недоволен. Страх быть отверженным стал главной трагедией его детства и юности, но заставил его быть сверхвнимательным к характерам и к поведению других людей. В книге воспоминаний «Песни, которым учила меня мать» Бранда пишет:
«Моя неуверенность подарила мне способность подражать, потому что ребенок, который чувствует себя нежеланным или неприемлемым, постоянно примеряет на себя какую-нибудь новую личность, личность, которую бы все с радостью приняли».
Печальный опыт детства стал, как пишет Канфер, основой харизматической непосредственности и интуитивной проницательности актера Марлона Бранда. Описывая карьеру Бранда, Канфер часто упоминает возможности, которые актер, как он пишет, глупо упустил, потворствуя лени, прихотям или уступая своим тайным демонам. Он отказался от фильма «Лоуренс Аравийский», например. Суммируя неверные решения Бранда, рецензент книги Джереми МакКартер пишет:
«Самым обидным был отказ от предложения великого актера Джона Гилгуда. В 1953 году, сыграв с Брандо в фильме «Юлий Цезарь», где Брандо играл Марка Антония, Гилгуд пригласил молодого актера на весь театральный сезон в Лондон, чтобы играть вместе с ним и Полом Скофилдом. Это был момент, когда могло сбыться предсказание Теннесси Уильямса. Дело в том, что в ночь бродвейской премьеры «Трамвая желания» автор пьесы дал Брандо такую телеграмму: «От моего грязного поляка вы когда-нибудь перейдете к мрачному датчанину, потому что в вас есть то, что делает театр миром безграничных возможностей». Предложение Гилгуда открывало прямую дорогу к роли мрачного датчанина. Вместо этого Бранда принял предложение сняться в фильме «Дикарь». Смехотворный выбор. Фильм, конечно, стал культовым, но роль его героя не стоила таланта Марлона Бранда, а роль Гамлета он так и не сыграл.
Однажды, по-моему, после выхода фильма «Апокалипсис», я видела по телевидению интервью, редчайшее, с Марлоном Брандо, которая приоткрыла для меня одну возможную причину его глупого, как считает Канфер, выбора ролей. Во время интервью Бранда явно тяготился похвалами, которыми осыпала его журналистка. И, наконец, она не выдержала его самоуничижительства и воскликнула: «Мистер Бранда, да вы хоть знаете, что вы гений?» Лицо актера просто потемнело. И он сказал: «Гений? Моцарт гений? Микеланджело гений? Что же вы разбрасываетесь такими словами?» Иногда говорят, что Марлон Брандо стал жертвой метода, который сжигает актера, потому что, в отличие от британской, скажем, школы, требует от него не сыграть героя, а стать им. Не исключено, что поэтому Брандо прожил жизнь, полную, по выражению Канфера, нелепых крайностей, невероятных триумфов и устрашающего горя. Рецензент новой биографии Мичико Какутани тоже пишет о некоем жертвенном аспекте в судьбе Бранда.
Он часто неразборчиво бормотал, а еще чаще молчал в тот момент, когда вы ждали от него слов. Но в каждой его паузе была драма. В молодости его красота была магнитом как для женщин, так и для мужчин. Но любовь миллионов незнакомцев он заслужил готовностью использовать в своей игре мучительные конфликты собственной жизни.
Бранда сказал однажды: «Если хочешь отклика публики, вливай кровь в ее фантазии». И действительно, когда смотришь «Последнее танго в Париже», разве не чувствуешь себя немножко упырем, который упивается кровью измученного человека, умирающего на экране? They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. Your honest date with me. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
На моей полке большая, толстая и очень успешная биография Рудольфа Нуреева, которая вышла в американском издательстве «Кнопф».
Принадлежит... И попала в список 10 лучших книг, согласно версии журнала «Нью-Йорк».
И в список 100 примечательных книг газеты «Нью-Йорк Таймс». Для книги о балете и о, в данном случае, русской балетной звезде, это большое достижение. И должен сказать, что книга, которая написана Джулией Кавана, очень-очень удачная. Во-первых, там потрясающе собрано материалов много о ранних годах Нуреева. Казалось бы, вообще, как она может разобраться во всех этих хитросплетениях советской карьеры Нуреева? Но она проделала невероятную работу. И вообще, там буквально на каждой странице то лев, то львица. И эпизодов увлекательных потрясающее количество. Я думаю, что это на долгое время вперед будет дефинитивная биография Нуреева. А меня заинтересовал один эпизод, треугольник скорее. Нуреев, Барышников, Баланчин. Ведь Баланчин и для Барышникова, и для Нуреева, они мечтали еще в Советском Союзе, как они будут работать с Баланчиным, который для них олицетворил все лучшее, что было в старом русском балете. И одновременно он старые традиции продвинул вперед в 20 век, сделал их современными. И Нуреев очень завидовал, когда Барышников обошел ее в этом плане, стал работать с Баланчиным, пришел к нему в театр. А Баланчин упорно не хотел работать с Нуреевым, говоря, что вот когда вам надоест изображать принцев, тогда приходите ко мне. Он видел в Нурееве звезду такую избалованную и совершенно не собирался под него подкладываться. У него наоборот, он был царь и бог Баланчин, а все звезды уже работали только на его баланчинскую идею. Но, в конце концов, в 79 году ситуация там по разным причинам сложилась так, что он согласился поставить балет для Нуреева. Он уже делал версию этого балета, это был «Мещанин во дворянстве» на музыку Рихарда Штрауса. В предыдущие годы, но это была как бы такая обновленная постановка, и Нуреев с огромной охотой пришел туда. Но Баланчин к этому времени был уже не молод, ему было 75 лет, и он был не в самой лучшей форме. И поэтому отношения там складывались примечательным образом. Нуреев видел, что Баланчину надо отдохнуть во время работы. А Баланчин никак не хотел показать, что он уже слаб. И не хотел уходить. Тогда Нуреев специально затягивал репетиции, говоря, что он как-то вот не понимает, ему еще нужно попробовать, давая возможность Баланчину отдохнуть. А Баланчин за это сердился на Нуреева и говорил, ну какой он глупый, ну почему он не понимает, почему он не может так быстро сообразить, как это нужно мне. Нуреев заботился всячески о Баланчине, не обижался на него. Из вот этой знаменитой русской чайной «Раш» Тирум. Заказывал ему борщ любимого Баланчина, какие-то биточки специальные для того, чтобы поддержать старика во время репетиции. И они оба спрашивали всех других людей, а что он обо мне говорит? С друг другом-то они говорили по-русски, причем, когда один раз там Нуреев очень удачно как-то вот поклонился, как просил его Баланчин, то Баланчин очень довольно сказал ему по-русски. Американцы, они так не умеют кланяться, как мы, русские люди.
Личная нота.
В эти дни я слушаю музыку, обычно я не слушаю этого автора. Он не принадлежит, сразу скажу, к числу моих любимых. Но в данный момент совершенно невозможно избежать произведения Эллиота Картера.
Которому сейчас исполнилось 100 лет.
Это что-то невиданное. Вот из-за этой одной сенсации я слушаю Картера и хочу его показать. Потому что это уникальный пример творческого долголетия композитора. Вообразите себе, Картер родился в 1908 году. Это тот год, когда Ленин написал свою статью «Лев Толстой как зеркало русской революции». Толстой еще был жив, а Картер тогда уже родился. Есть премьеры композиторов, которые сочиняли, когда им было 80 с лишним. Это Верди, Рихард Штрасс. Картер продолжал сочинять в год своего столетия. Он в этот год сочинил 6 новых произведений.
И присутствовал на концертах, где их исполняли.
Да, подымался с палочкой на сцену. Ему, конечно, помогали подняться, но он подымался. Он давал интервью со сцены. И, как я уже сказал, в этом смысле уникальный совершенно пример. Я хочу показать не самое последнее сочинение, но все-таки это 2001 год. Одно из новых сочинений Картера. И мне кажется, что это вполне симпатичная музыка, которую исполняет квартет в составе гобой, скрипка, альт и виолончель.
Thank you.
2009 год Гоголя, чье 200-летие отмечает все читающее человечество. К большому юбилею музыкальная полка обзаведется новой рубрикой. В ее рамках мы из месяца в месяц проследим за всей историей музыкальных интерпретаций произведений Гоголя.
Я хочу добавить, что рубрика будет называться «Гоголиада. Гоголь в русской музыке от Мусоргского до Родиона Щедрина». Но начать я хочу с разговора о том, во-первых, почему Гоголь вообще, а во-вторых, почему Гоголь и музыка. Во-первых, Гоголь – это писатель всемирный.
Как Шекспир или да. Данте, его юбилей – это юбилей для всех. Интересно, что мы никогда недооцениваем роль Набокова в популяризации Гоголя в Америке. Дело в том, что книгу, а это именно книга, не статья Набокова о Гоголе, мы-то читаем ее по-русски и не понимаем, что смысл этого сочинения в том, чтобы дать образцы перевода Гоголя. И никто, конечно, лучше Гоголя, чем Набоков, не переводил.
Но это блестящая книга, к которой я всегда обращаюсь, когда хочу что-то понять такое в Гоголе, непонятно. Но сейчас я хочу сказать о том, почему Гоголь и музыка. Ведь Гоголю принадлежит, может быть, лучшее определение музыки, которое существует на русском языке, и я хочу его прочесть. «Она вся порыв, она вдруг за одним разом отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает, он сам превращается в страдание. Душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своей жизнью, живет порывно, сокрушительно, мятежно». Невидимая, сладкогласная, она проникла в весь мир, разлилась и дышит в тысячи разных образов. Она томительна и мятежна, но могущественнее и восторженнее под бесконечными темными сводами катедрали, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горе, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни». И Гоголь кончает словами, которые остаются девизом, когда вот говоришь о музыке. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром? А показать я хочу музыкальный отрывок, о котором Гоголь высказался специфически. Он в своей знаменитой статье «Петербургские записки» 1836 года рассказывает о том впечатлении, которое производит на жителей Петербурга опера. И говорит он, что все слушают оперу. Даже люди, которым музыка кажется не так уж близка, всех можно заметить в опере. И перечисляет несколько опер, и в том числе «Семирамиду» Россини. И я хочу ввести наших слушателей в музыкальный мир Гоголя именно увертюрой к опере Россини «Семирамида», которая прозвучит в великолепном исполнении Артура Тосканини.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит радиоочерк Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». На этот раз его герой – 17-летний студент Джеймс Бейкер.
«Вуманайзер», «Распутник», «Бабник» – эту песню Бритни Спирс любит мой знакомый, о котором пойдет речь. Хотя сам себя он к числу «Вуманайзерс» не относит. Мы давно не виделись, и, столкнувшись нос к носу, я его не узнал, пока Джеймс Бейкер не назвал меня по имени. Ему 17 лет. В этом возрасте люди растут быстро. На носу у Джеймса появились очки. Я знал его угловатым, полнотелым увольнем. Теперь это был стройный юноша. Он стоял за прилавком в аптеке. И давно
ты здесь работаешь? Я тут 2,5 месяца. Сколько платят? $8 в час. Я в прошлом году школу закончил, теперь учусь в колледже. Полный день работать некогда, так я по полдня, несколько раз в неделю. Всего выходит долларов 300-400 в месяц. Джеймс хочет стать архитектором, думает о том, чтобы начать свой собственный бизнес. Я люблю строить своими руками, люблю математику. Мне нравится делать чертежи, каким дом будет снаружи и внутри. Мой отец чертежник, у него давно другая семья, но мы с ним в нормальных отношениях. И еще когда я в школе учился, я в каникулы с ним пару лет работал. Например, по заданию одной фирмы мы делали чертеж и расчет, как связать две балки. И потом мы рекомендовали архитектору, какая конструкция лучше. На стройке мы с Джеймсом и познакомились. 3 года назад мы с ним строили небольшую церковку в горной деревне в Никарагуа. Вместе таскали мешки с цементом, спали рядом на матрасах, брошенных на пол в пустом школьном здании. Там 9 дней квартировали все 30 человек, бригада миссионеров из штата Нью-Йорк. Джеймс, теперь ты выглядишь совсем другим человеком, совсем взрослым. Скажи мне по секрету, ты уже знаком с сексом?
Yes. I actually didn't have sex until I was 16.
Да, я стал заниматься сексом только в 16 лет, а большинство моих друзей гораздо раньше, в 13-14. Может, они просто хвастались, а на самом деле у них ничего там и не было? Не знаю. Сам я старался не торопиться и занялся любовью только с девчонкой, которая мне по-настоящему нравилась, а не с кем попало, чтобы только отделаться от своей девственности. Ты не боялся, что она забеременеет? Нет, мы предохранялись. Презервативы. А потом она стала принимать таблетки, чтобы не забеременеть. Где мы научились предохраняться? А в школе. У нас там были уроки сексуального образования. С какого возраста? С 12 лет. Рановато, да. Но теперь люди начинают сексуальную жизнь раньше, чем прежде. Учительница нам рассказывала про разные виды защиты. Объясняла, как работает презерватив, как его надевать. Как мы реагировали? Ну, хихикали, конечно. Мы же были детьми. Она презерватив не на банан надевала, а на дилдо, искусственный член. Это более реалистично. Джеймс, я помню, 3 года назад, когда мы с тобой ездили в Никарагуа с группой миссионеров, ты в те времена каждое воскресенье ходил в церковь. А теперь? Теперь мне некогда. По воскресеньям я часто работаю, а если свободен, то иду к ребятам. Но в церковь иногда захожу, когда меня жизнь прижмет. Например, а вот когда поссорился с моей девушкой. Мы долго были вместе, и она уже была частью моей жизни. Когда ее не стало рядом, я почувствовал, знаешь, как будто вокруг меня образовалась какая-то пустота, и пошел в церковь. Там мне стало лучше. Такое ощущение, будто там я и сам как будто становлюсь лучше. А тебе случается молиться не в церкви, а дома, когда ты один? Да, вечером, перед сном. О чем я молюсь? Конечно, прошу чего-нибудь. Я понимаю, что это не самое лучшее дело, что я выступаю как попрошайка. Но я и за других людей молюсь. Прошу и за них, за маму, за сестру, еще за тех людей, у которых работы нет, кто получает талоны на питание. Молюсь за них. Джеймс, а у тебя возникали сомнения, что, может быть, никакого Бога вовсе и нет, и что наша вера просто суеверие? Иногда я себя спрашиваю, если Бог действительно есть, то как Он разрешает все это, все эти убийства, войны? Вокруг так много несправедливости. А какая нищета в Никарагуа, дети их в деревне? Ты помнишь, мы с тобой спросили тогда у матери, сколько лет ее ребенку? Мы думали, 1.5 года, но оказалось, что ему все 4. Он просто такой больной и чахлый. Это ж кошмар какой-то. Почему Бог все это допускает? Ты говоришь, что у тебя ответа нет, и у меня нет. Остается только верить. Слушай, Джеймс, я на 100 лет старше тебя, и признаюсь тебе тоже по секрету, что в моей жизни секс стал занимать, к сожалению, гораздо меньше места, чем, наверное, в твоей. Может быть, поэтому меня раздражает, что сегодня какой фильм ни возьми, везде секс крупным планом. Где надо по сюжету, где не надо. По-моему, это перебор.
Вот тебе 17 лет. Ты со мной согласен или нет?
Yes, actually, I read in my Men's Health magazine that 70% of divorces.
Да, я согласен. Вот я читал в журнале «Здоровье мужчины», что 70% разводов происходит потому, что кого-то из супругов не удовлетворяет секс. Получается, что люди больше думают о сексе, чем друг о друге.
Made them so that they think more about sex than about each other.
А как, по-твоему, может здесь что-нибудь сделать церковь? Как-то помочь исправить положение? Ведь она имеет большое влияние, особенно в американской провинции. Я думаю, церковь тут бессильна, потому что она учит воздержанию до женитьбы. А я не встречал никого из ребят, кто бы на это согласился. Никто и знать не хочет о воздержании. Я уважаю церковь, но тут я с ней не согласен. Зачем ставить недостижимые цели?
Я думаю, это потерянная causa. Я думаю, это goal, that's set way too high for these standards.
Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away, ere I forget all the joy that is mine.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».